Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В школьных учебниках истории повествование начинается с междуречья, местности, располагавшейся между реками Тигр и Евфрат. Эта территория позже стала известной под названием Месопотамия. Данные археологии и других наук указывают на эту часть Земли как на колыбель цивилизации, родину человечества и вообще всей флоры и фауны. Что касается свидетельства Библии, то она точно называет место, куда Господь поместил человека, которого создал. Это Эдем, сад неподалеку от рек Хиддекель, сейчас эта река носит название Тигр, и Евфрат. Из-за изменения топографии более точно определить место расположения Эдемского сада сложно. Тем не менее, глиняные таблички, найденные в этом районе, свидетельствуют о том, что южнее Ура существовал сад с особенным деревом. В Ниневии, например, найдена глиняная табличка с изображением двух фигурок, сидящих возле фруктового дерева. За спиной женщины вытягивается змея, словно что-то ей нашептывает. А в 1932 году, недалеко от Ниневии, было обнаружено еще одно изображение согбенных мужчины и женщины, куда-то идущих. Обнаруживший его ученый Шпайзер выдвинул гипотезу, что это изгнание Адама и Евы из рая. Конечно, можно по-разному толковать находки археологов. Можно спорить о том, где в действительности находилось место, именуемое в Библии Эдемским садом. Но, как пишет Джон Виткамп, истинная вера в Слово Божье и его авторитет не зависит от археологических и иных подтверждений, хотя они и приносят определенное чувство удовлетворения. На протяжении последних 100 лет археологические исследования в библейских странах убедительно подтвердили истинность Священного Писания. Эти находки помогают понять особенности персонажей, событий и географических районов, описанных в Библии. И все же цель Библии может быть достигнута и без таких научных подтверждений, потому что она говорит не столько к разуму, сколько к сердцу человека. Где-то в глубине души больной, искоркой тлея слабой, живет, беспокоя невольной тоской, память о райском саде. Сколько веков пережили мы, сколько всего теряли, верность, любовь и не раз жизнь, но не мечту о рае. Стрелка часов бежит вперед, круче дорога в вечность. Болью в душе у меня живет потерянный рай человечества. А сейчас мы приступаем к изучению Библии с доктором МакГи.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор о сотворении человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. Именно так и появился на земле человек. И вновь мы видим, что Бог нам сказал об этом не так уж и много. Чисто физически человек был сотворен из земли. Довольно интересно заметить, что в состав наших тел входит 16 основных химических элементов. Те же самые элементы составляют почву. В Писании сказано, что человек был создан из праха земного, то есть из пыли. Если бы нас разложили на те элементы, из которых мы состоим, то в чисто денежном эквиваленте мы бы стоили совсем мало. Я всегда говорил о цене в 3 доллара, но инфляция в конце концов поглотила и эту цифру. Вот сколько стоят наши чисто физические тела, сотворенные из праха земного. Но человек – это не просто прах. Чисто физически он прах, и в прах возвратится. Но его дух отправится к Богу. Почему? Потому что Бог вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Бог вдохнул в него дыхание жизни. Бог дал ему жизнь физическую или наделил его душою, а затем дал ему и жизнь духовную. Иными словами, человек теперь вступил в удивительные взаимоотношения со своим Творцом. Он стал для Бога чем-то особенным, и это выделяет человека от всех остальных творений Бога во всей известной нам Вселенной. Сторонники теистической эволюции утверждают, что до того момента, о котором Библия говорит как о сотворении человека, он развивался, а потом Бог стал трудиться с этим продуктом эволюции. Тем не менее, никакая теория эволюции не может объяснить происхождение человеческой речи, человеческого сознания, человеческой индивидуальности. В этих трех аспектах эволюция сталкивается с определенными трудностями. Наверное, нетрудно взять кости человека и сравнить их с костями какого-нибудь человекоподобного существа, например, обезьяны. Разумеется, сходство окажется поразительным, но тем не менее и различий здесь не меньше. Определенное сходство, на мой взгляд, существует от того, что для всего живого сходной оказалась и та среда, в которую мы как люди попали. Естественно, и основное строение тела человека оказывается очень схожим со строением подобных ему животных. Существует поразительное сходство между шасси автомобиля Ford и автомобиля Chevrolet. Но из этого вовсе не следует, что компании Ford Motors Company и General Motors одно и то же. Вам скажут, что между двумя этими автомобилями существует огромное различие. Но если вы посмотрите на шасси, то увидите, что там больше сходства, чем различия. Рассматривая строение автомобиля, начинать необходимо с той надежной основы, на которой крепятся четыре колеса. И эта основа должна быть до разумных пределов прямоугольной. Почему? Потому что и Ford, и Chevrolet предназначены для того, чтобы в 5 часов после окончания рабочего дня на них можно было бы быстро доехать до дома. Всякая машина должна быть устойчивой. И у всякой машины должен быть двигатель, который приводил бы ее в движение. Поэтому все машины в чем-то схожи. Но это не значит, что все они производятся на одном заводе. Я думаю, что сходство между человеком и представителями остального животного мира несколько преувеличены. Человек – особое творение. Бог вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живою. Человек был сотворен удивительным образом, и об этом необходимо постоянно помнить. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». Бытие 2.8. Я не могу с точностью сказать, где находился Эдемский сад. Знаю, что он располагался где-то в долине между Тигром и Евфратом. И этот сад мог занимать всю долину. С самого начала эта долина была очень плодородной, такой она остается и сейчас. Было время, когда люди, населявшие те места, даже не сажали там хлеб. Они его просто собирали, потому что он рос сам по себе. И, возможно, именно этот район когда-то снова станет центром земли. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Бытие 2.9. Здесь упоминается два необычных дерева – дерево жизни и дерево познания добра и зла. Об этих деревьях нельзя сказать ничего больше того, что о них написано в Библии, потому что в настоящий момент эти деревья не существуют. Они просто исчезли с лица земли. Господь Бог произрастил всякое дерево, и эти деревья, как мы узнаем, были приятны на вид, а их плоды вполне пригодны в пищу. Деревья придавали красоту земле и были полезны чисто практически. В них сочетались оба эти качества. Это можно сравнить с теми чувствами, которые вы испытываете при посещении мебельного магазина, когда продавец говорит вам: «Этот гарнитур очень красив, и в то же время он очень функционален». Эдемский сад обладал такими важными качествами. Его деревья были не только красивы, но и очень полезны для человека. Практическая польза от них состояла в том, что плоды этих деревьев можно было есть. Мы с вами живем на земле, где до сих пор можно видеть красоту природы. Несмотря на то проклятие, которое претерпела земля после грехопадения человека, приведшее к тому, что на ней теперь произрастает еще и тернии и волчцы, как сказано в Библии, красота природы с земли не исчезла. Я вспоминаю, как в первый раз я посетил местечко под названием Гана на острове Мауи в районе Гавайских островов. Добраться туда было нелегко, но когда мы ехали по дороге, я понял, что никогда в своей жизни не был в таких потрясающе прекрасных, просто фантастически удивительных местах. Это невозможно описать словами. Мы сделали один поворот и оказались в особенно живописном месте. Внизу, под нами, расстилался берег океана и виднелся небольшой мыс. Нас окружали папайя, кокосовые и банановые пальмы, бамбук, гибискус. А среди кокосовых пальм стояла небольшая церковь, которую основали здесь миссионеры. Нам ничего не оставалось, как восхищаться этой красотой. Я не смог удержаться и попросил моих попутчиков остановиться, чтобы всем вместе помолиться. Никогда я еще не видел такой красоты. И теперь я представляю, каким красивым мог быть Эдемский сад. Из Эдема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там бдолах и камень оникс. Имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель, она протекает пред Ассирию. Четвертая река – Ефрат. Бытие 2 глава с 10 по 14 стихи. Земля Куш – Эфиопия. Следовательно, река Гихон – это Нил. В таком случае реке Хиддекель соответствует современное название Тигр. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие 2.15. Созданный Богом человек обладал властью, и силы природы повиновались его повелением. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава, 16 и 17 стихи. Бог с самого начала не хотел, чтобы человек умирал. Но сейчас это одно из свойств человека. Почему же так случилось? Дело в том, что человек обладает свободной волей, а привилегия всегда сопряжена с ответственностью. Это аксиома, основа основ. Тот человек, которому дана свободная воля, должен решить, будет он слушаться Бога или нет. Некоторые люди утверждают, что плод с дерева познания добра и зла был ядовитым. Я же, в противовес им, считаю, что это был самый вкусный плод во всем саду. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Помните, что человек триедин, поэтому и умираем мы трояко. Адам после грехопадения прожил еще 900 лет, но Бог сказал ему: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Смерть означает отделение. И Адам был отделен от Бога духовно в тот самый день, когда съел плод. И в этом можно не сомневаться. Перейдем теперь к 18 стиху. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18. Бог не случайно поселил человека в саду одного на некоторое время. Тем самым он хотел показать человеку, что у того есть нужда, что ему нужно, чтобы рядом с ним был кто-то. Читаем дальше. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Бытие 2.19. Поверьте, этот человек был очень мудрым, если смог назвать всех животных. Какой-то шутник сказал, что когда Бог привел к Адаму слона и спросил, как мы его назовем, Адам сказал: «Больше всего он похож на слона». И я думаю, что так оно и было. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Бытие 2.20. «Не нашлось помощника ему». Слово «подобного» здесь, по идее, быть не должно. То есть не нашлось единомышленника, помощника, который дополнял бы его, был бы его второй половиной. Этим помощником или помощницей должен был быть тоже человек, но только как бы его половина, до тех пор, пока не станет супругой первому человеку. Это важно понять. Здесь я не хочу специально выступать в поддержку брака, но все же Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они жили в браке. При этом женщина должна быть помощницей мужчине. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Бытие 2 глава, 21-22 стихи. Итак, женщина была сотворена из ребра Адама. Доктор Мэтью Генри сказал, что Бог не взял ее из головы, чтобы ей иметь над Адамом превосходство, и не из ноги, чтобы ей подчиняться Адаму. Он взял ее из ребра, чтобы она была равной Адаму и могла быть вместе с ним. Вот в чем состоит смысл сотворения женщины. Она должна быть второй половиной мужчины. Именно это и имел в виду Бог, когда говорил: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Он тем самым говорил, что жена должна быть отзывчивой к мужу, помогать ему. Жена – дополнительная часть своего мужа, вторая его половина. Без нее он всего лишь половинка. Поверьте мне, Ева была прекрасна. Всякая современная красивая женщина унаследовала свою красоту от Евы. У Евы красота была во всем. Можно сказать, что она была просто неподражаема. И при этом она была второй половиной Адама. «И сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». Бытие 2.23. На еврейском языке слово «женщина» очень похоже на слово «мужчина». Мужчина по-еврейски «иш», а женщина «иша». она является другой стороной мужчины и должна ему соответствовать. Бог сделал так, чтобы мужчина был лидером. Он сотворил его в первую очередь. А женщину он сотворил для того, чтобы она следовала за мужчиной. Мужчина более агрессивен. Бог сотворил его таким даже физически. А женщина более отзывчива. Не говорите мне, что женщина должна любить своего мужа. Бог этого не говорит. Бог говорит, что она должна быть отзывчивой к своему мужу. Если муж говорит жене «я люблю тебя», значит, и она должна говорить в ответ «я люблю тебя». Когда какой-нибудь мужчина жалуется мне, моя жена не отвечает взаимностью на мои чувства. Это может означать только одно. Он не является тем мужем, каким должен быть. И если бы он был настоящим мужем, она бы адекватно отвечала на его чувства, потому что он призван быть лидером. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Бытие 2.24. Иными словами, мужчина теперь является субъектом своей жены в том смысле, что отвечает за нее, и теперь уже не подчинен ни своему отцу, ни своей матери. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Бытие 2.25. Хотя Писание ничего об этом не говорит, я все же считаю, что они были одеты в некий славный свет. И можно с известной долей уверенности сказать, что это одно из самых прекрасных повествований о сотворении мужчины и женщины. Здесь мы видим пару, которую Бог создал для совместной жизни. Бог дал людям определенные принципы, которым человечество должно следовать. И один из этих принципов – брак. В современном мире многие люди пытаются подвергнуть сомнению важность брака. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их», – говорят они. Псалом 2, стих 3. Что же пытается сегодня сделать человек? Он фактически пытается избавиться от Бога, поскольку именно Бог установил брак. Сотворение женщины было косвенным, поскольку Бог сотворил ее из ребра мужчины, показав тем самым, что она является его неотъемлемой частью. В завершение разговора приведем интересную цитату. Поскольку женщина вовсе не является недоразвитым вариантом мужчины, а является особым видом человека, сходство между мужчиной и женщиной не в чисто внешней похожести, а, как это ни странно, в различии. В течение долгого периода это различие никак себя не проявляет, пока, наконец, женщина не начинает дополнять мужчину. Подобно тому, как великолепная музыка дополняет прекрасные стихи, сохраняя при этом свою индивидуальность. Таким образом, история о сотворении женщины, жизнь, которая посвящена мужчине, одна из самых прекрасных историй. Еще раз напомним, о чем говорится во второй главе книги «Бытия». Тема этой главы удивительна. Сотворение человека, начало его жизни на земле, завет с Богом, по которому человек получает на земле определенную ответственность, его нужда в помощнике и друге, сотворение Богом женщины. Между мужем и женой должны устанавливаться определенные отношения, и Бог говорит: «Мужья, любите своих жен». Это уже было заложено в самой истории о сотворении человека. Один из капелланов Нюрнбергской тюрьмы, общавшийся с бывшими нацистскими лидерами, в своих воспоминаниях рассказывает о своем последнем разговоре с Германом Герингом. Геринг был одним из тех, кто наотрез отказался принять Христа. Из воспоминаний капеллана Герике. В тот вечер, примерно в 8:30, у меня был долгий разговор с Герингом, во время которого он смеялся над историей о сотворении, над богодухновенным писанием, выражал свое откровенное неприятие некоторых основ христианской веры. Менее чем через 2 часа он покончил с собой. Друзья мои, чтобы помочь человеку избавиться от стремления покончить с собой, нужно сообщить ему, что он – творение Божье, и поэтому ответственен перед своим Творцом. Как важно это понимать! Итак, мы закончили разбор 2 главы книги «Бытие». Мы увидели, в чем состоит сходство человека с Богом. Мы узнали о поклонении Всевышнему, о взаимном общении творения со своим Творцом, о служении и верности человека Богу. Мы видели, что власть, да и сама жизнь даны человеку от Бога и потому должны быть посвящены Богу. В этом и состоит великий смысл 2 главы.
Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Вспомним, о чем мы сегодня говорили. Во-первых, Библия обращает внимание на то, что человек – особое творение Божие. Он отличается от всех других живых существ тем, что Бог вдохнул в него дыхание жизни. Таким образом, человек находится в особых взаимоотношениях со своим Творцом. Мы также говорили о месте обитания первого человека, о Эдемском саде. Бог поселил человека в прекрасное место и дал ему задание возделывать и хранить сад. А как происходит это в нашей жизни? Возделываем ли мы, облагораживаем ли то место, в котором мы живем, в которое Бог поселил нас? Или только загрязняем? Насколько мы выполняем повеление Божие, данное в самом начале? И, наконец, мы говорили о сотворении женщины. Библия отмечает, что женщина была сотворена как ответ на нужду Адама в помощнике, соответственном ему. О том, как понимать эту фразу, можно вести нескончаемые разговоры. Но ясно одно – и мужчина, и женщина были сотворены Богом для определенной цели. И задача каждой из сторон – выполнить свое предназначение. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.